Глория остановилась и начала рыться в сумочке, по всей видимости, разыскивая ключи. Я моментально очутился рядом с ней.
— Вот и я, Глория.
Сиплым от волнения голосом сказал я.
— Боже, что ты делаешь здесь? Такой поздний час?
— Действительно поздно. Но у меня неотложное дело. Можно зайти?
— Ну, уже половина первого ночи. Неужели ты всегда заходишь к девушкам в такое время?
Она посмотрела на меня с улыбкой. — Но это очень важно, — повторил я. Вдруг Глория рассмеялась.
— Хорошо, Гарри, понимаю, что это важное дело ты выдумал, но все же заходи, ты мне нравишься.
Открыв дверь, она пропустила меня в маленький холл. Оттуда мы прошли в гостиную. Глория зажгла свет и включила музыку, после чего уселась в кресло. Обтягивающее платье подчеркивало изящные линии ее фигуры.
— Ох, и устала же я. Хочешь выпить?
— Нет, ничего не хочу, — соврал я, так как безумно хотел Глорию.
— Даже не знаю, почему я пригласила тебя сюда. Уж очень некрасиво ты вел себя в тот вечер.
— Прошу прощения, но моя жена...
— Так вот в чем дело, — улыбнулась она. — И как это жены всегда обо всем догадываются? Интуиция, видимо.
— Мне необходимо сказать тебе, Глория.
— Попозже. Мне надо переодеться.
Но у меня на мгновение замерло сердце и пересохло во рту. — Я...
Она звонко рассмеялась. — Ты что, боишься меня?
— Да нет, просто не хочу неприятностей. Ничего не сказав, Глория ушла в спальню, оставив дверь открытой. Я делал героические усилия, чтобы не смотреть туда, но продержался очень недолго. Глория стояла перед большим зеркалом. На ней был только кружевной лифчик, который ничего не скрывал. Я лишь подчеркивал красоту ее груди. Прозрачные кружевные трусики тоже не скрывали ее прелести. Глория накинула роскошный шелковый халатик и повернулась в мою сторону. Халат не был застегнут, и в переливах оранжевого шелка я видел смуглые бедра, покачивающиеся на ходу. Фигура Глории напоминала амфору. Уже на пороге спальни она запахнула халатик, перевязав его шелковым пояском. Это зрелище настолько потрясло меня, что мои благие намерения вести себя с ней очень осторожно моментально улетучились. В висках застучала кровь. Я страстно хотел эту женщину.
И все же, что привело тебя сюда в столь поздний час?
— спросила она, присаживаясь на стульчик возле бара. Запах духов Глории приятно щекотал мои ноздри.
— Моя жена уехала к матери.
— И ты тут же примчался сюда, чтобы сообщить мне эту новость? — игриво спросила она.
— Почти.
Но Глория меня не слушала, ясно думая о чем-то своем.
— Гарри... Обычно в это время я уже давно сплю. Мое тело должно отдыхать от тугих резинок. Вы, мужчины, даже не представляете, сколько приходится терпеть бедным женщинам ради того, чтобы выглядеть привлекательно. Вот, посмотри сам.
Распахнув халатик, она взяла мою руку и заставила проверить прочность резинки трусиков. Резинка действительно была тугой.
Но до нее ли мне было?
Сладкая дрожь пробежала по спине.
И так как ты покушаешься на мое свободное время, Гарри, то, я думаю, будет справедливо пойти мне на уступки. И если я сейчас избавлюсь от этих противных резинок, ты не будешь шокирован. Тем более, что ты настоящий джентльмен. И не воспользуешься моей беззащитностью.
Я молчал, словно набрав рот воды.
Я считаю, что мужчина истинный джентльмен, он даже в присутствии обнаженной женщины не позволит себе ничего лишнего.
Продолжая мило болтать, Глория сбросила халатик и, повернувшись ко мне спиной, безуспешно пыталась расстегнуть застежку лифчика.
— Ну, помоги же мне, Гарри! — промурлыкала она.
Я призвал на помощь остатки самообладания и несмело приблизился к Глории. С застежками я справился на удивление быстро, боясь коснуться бархатной кожи Глории.
— Благодарю, Гарри.
Не поворачиваясь, Глория грациозным движением сняла трусишки.
— Ох, как хорошо! Да, еще сережки.
Я стоял рядом с Глорией, опьяненный запахом ее тела, и не мог заставить себя сделать хотя бы шаг от нее. Неожиданно одна из сережек выскользнула из ее пальцев и упала на пол. Глория поспешно нагнулась за ней. Ее роскошные бедра предстали передо мной во всей красе.
— Помоги же мне, Гарри, я уронила сережку, — жалобно попросила она.
Я послушно опустился на колени, чтобы разыскать заполученную сережку, а когда нашел ее и вновь посмотрел на Глорию, она уже надела халат, плотно запахнув его спереди. Но перед моими глазами стояли ее роскошные бедра, манящие к себе, как и некогда сирены своей песней манили к себе Одиссея.
Вот теперь совсем другое дело.
Этот будничный тон, вероятнее всего, включил во мне защитный рефлекс, так как я тут же автоматически спросил. — Глория, а что ты думаешь о Диксе?
— Ты уверен, что в настоящий момент тебя интересует именно Дикс?
— И все же, что ты о нем знаешь? Надеюсь, ты понимаешь, что он жулик. Глория подошла ко мне поближе. Ее глаза обладали буквально магнетическим воздействием. В своем оранжевом халатике, подчеркивающем черноту волос и смуглую кожу, она была для меня самой желанной женщиной в мире. Я хотел ее до безумия. Женщины такой красоты и очарования у меня еще никогда не было.
— Я жду ответа, Глория.
Все же повторил я, сам не осознавая смысла своих слов. Глория молча взяла меня за руку. Я сразу понял смысл этого жеста и задрожал от предвкушения того, что должно произойти. Кожа ее была нежной, как у ребенка.
— Пойдем в спальню, Гарри,
— нежно прошептала она. Мои силы к сопротивлению слабели. Я, как загипнотизированный кролик, пошел вслед за ней. Она начала включать бесчисленные светильники, бра, подсвечники, и спальня осветилась, как сцена театра.
— Я люблю, когда много света, — заявила она, стоя перед зеркалом. — И почему люди предпочитают заниматься любовью в темноте? Я хочу света и огня. Хочу видеть мужчину.
Она повернулась ко мне, сверкая глазами, и гордо вскинув голову.
— Я красивая, да, Гарри?
— Все так говорят, — прошептал я. — Ты самая прекрасная женщина в мире.
— И это не преувеличение. Так смотри же на меня.
Глория развязала шнурок, и халатик упал к ее ногам. В ярком свете кожа ее отливала золотом. Несколько мгновений Глория стояла неподвижно, словно давая мне возможность вволю налюбоваться ее неподражаемой красотой. Я чувствовал себя мальчишкой рядом с этой жрицей любви. Наконец, сделав два шага, Глория подошла вплотную ко мне, обеими руками приподнимая пышные груди, вовлекая меня в игру, придуманную еще Адамом и Евой.
От своих упругих грудей она повела мои руки вниз, к бедрам, затем помогла мне раздеться, делая это ловко и умело, приводя меня в исступлении своими прикосновениями. Я буквально трясся, предвкушая предстоящее наслаждение. Бережно подняв, я понес ее к постели. Она обвела меня, как виноградная лоза. Мои ноги подкашивались. Вкрадчиво наигрывала музыка, создавая неповторимый интим. Я нежно ласкал ее изумительное тело, чувствуя, как желание все более усиливается. Чудесные волосы Глории разметались по подушке, на щеках играл румянец, грудь вздымалась от частого дыхания и конвульсивно вздрагивала, когда я доставлял ей особое удовольствие. Наконец Глория застонала от наслаждения. Как прекрасен был миг, когда я уже не мог сдержать своего желания. Глория рванула меня на себя. Сладострастный стон вырвался из ее груди. Она прижала меня к себе с нечеловеческой силой, когда мы одновременно достигли вершины любви.
Глава 10. «Да вы прямо орлы! И все же не перестарайтесь!» Язвительный голос Дикса прозвучал настолько отчетливо, словно он находился в спальне. Глория тотчас же оттолкнула меня и, перекатившись к краю кровати, схватила халат и накинула его на себя. Я, как парализованный, остался лежать на постели, лихорадочно оглядываясь и пытаясь понять, откуда раздался этот голос.
— Что это?
— наконец прошептал я.
— А ты не догадываешься?
Глория подошла к зеркалу, пригладила растрепавшиеся волосы и вытерла губы тыльной стороной ладони, сделав это с такой брезгливостью и отвращением, что мое сердце замерло в предчувствии чего-то ужасного.
— Ты глупый, самовлюбленный павиан!
Я моментально слетел с постели. — Это Дикс? Глория, не обращая на меня ни малейшего внимания, подкрашивала губы. Я же был в состоянии близком к обмороку. — Глория, где он?
— Ты можешь заткнуться?
Я схватил ее за плечи и резко встряхнул. — Шлюха, так он здесь? Глория резко освободилась и подряд залепила мне 3 пощечины. Она сделала это настолько быстро, что я не успел защититься.
— Не прикасайся ко мне, вонючая тварь!
Она тряслась от отвращения. В ее глазах было столько ненависти, что я отшатнулся. И в этот момент открылась дверь.
— Полегче, приятель!
— рявкнул Дикс, появляясь на пороге.
— Глория, вали отсюда! Ты уже позабавилась на славу. А теперь мне надо поговорить с этим придурком.
На Диксе был черный вечерний костюм, а шляпа сдвинута на бок. Лицо его было красным и вспотевшим.
— Да, приятель, здорово ты повеселился. Приятно было смотреть.
Ярость моментально охватила меня. Я хотел убить этого мерзавца, разрезать на кусочки и скормить псам. Сжав кулаки, я сделал шаг вперед.
— А вот этого не надо!
Я хотел врезать ему прямо по ухмыляющейся роже, но он сблокировал мой удар и, в свою очередь, провел отменный крюк в солнечное сплетение. Казалось, меня легнула лошадь. В глазах у меня потемнело, я упал на колени. Пробыв в нокдауне несколько секунд, я все же поднялся. Дикс, ухмыляясь, наблюдал за мной. Но я видел, что он готов врезать мне еще раз, как только я, очертя голову, ринусь в атаку.
«Встречал я и не таких», — миролюбиво продолжал Дикс. «Садись, нам нужно поговорить».
Этот удар парализовал мою волю к сопротивлению. И все же я решил, что когда силы вернутся ко мне, я сделаю попытку еще раз ударить по этой наглой роже. Пусть после этого он даже убьет меня. Сделав глубокий вдох, я стал надвигаться на него.
Дикс разрешил мне подойти почти вплотную. Затем играючи ушел от моего кулака, и в следующее мгновение удар правой заставил меня вновь растянуться на полу. Я еще смог подняться на четвереньки, но на то, чтобы выпрямиться, у меня уже не хватило сил. Я был беспомощен, словно ребенок, и лишь с трудом хватал ртом воздух. Да, Глория была права, этот мерзавец действительно классный боксер. С этим нужно было примириться. Дикс уселся на кровать, на которой еще 5 минут назад мы занимались любовью с Глорией, и закурил сигарету.
— Не принимай все так близко к сердцу. Скоро ты поймешь, что к чему.
Я дотащился до стула и сел, держась руками за низ живота. Мне казалось, что как только я разожму руки, мои внутренности вывалятся наружу. Некоторое время Дикс, изучающе, смотрел на меня, потом поднялся.
«Думаю, тебе не помешает немного выпить».
С этими словами он вышел из спальни. А музыка между тем продолжала звучать. Мне казалось, что я вижу кошмар. В голове не было никаких мыслей, только пустота и мрак, да еще все время усиливающийся страх. Ярость уже улетучилась. Вернулся Дикс и сунул мне в руки бокал с виски. Я послушно проглотил напиток и едва не подавился, закашлявшись.
— Ты знаешь, приятель, а я уже начал было волноваться. Ты оказался гораздо умнее, чем я думал, и едва не провалил всю операцию. До сих пор мои планы срабатывали без сучка и задоринки. А здесь едва не получилась осечка.
В спальню вошел Берни, весь мокрый от пота.
— Все окей, Эд, еще не высохли, но качество отличное.
Он вручил Дик свой эмалированный поднос, многозначительно глянул на меня и вышел. Дикс с интересом посмотрел на содержимое подноса.
— А что, действительно получилось отменно. Почти произведение искусства. Не хочешь ли взглянуть, приятель?
Дикс продемонстрировал мне 3 фотографии большого формата, еще влажные. Сердце мое замерло, когда я рассмотрел, что же конкретно было сфотографировано. Мужчина на снимках был я. Оттолкнув поднос, я попытался еще раз врезать по ненавистной роже, но Дикс, перехватив мою руку, ударил кулаком по голове. Я в который раз оказался на полу.
Револьвер бы мне сейчас. Видишь, маленький черный кружок в центре зеркала. Там объектив 16-миллиметровой кинокамеры. Пленка обошлась мне почти в $200. Но все окупится с лихвой, когда я буду продавать копии этого порнографического фильма. Ты показал себя большим специалистом в области секса. Этот фильм заслуженно принесет тебе мировую славу, и по гроб жизни ты будешь обязан этим только мне. Так что с этого момента ты наш душой и телом. И если ты заортачишься, то завтра твоя маленькая женушка в чистеньком передничке получит эти снимки. Вот, должно быть, обрадуется, увидев, что изображено на них. Надо же как-то разнообразить-то жизнь жен. Им ведь так скучно все время торчать на кухне. Она, бедняжка, скорее всего, и не догадывается о своих талантах в этой области. Но уж, когда мы устроим просмотр порнофильма с личным участием актеров, то есть тебя и Глории, это будет сенсация. Но и штучки ты выкидывал, парень. Даже меня прошиб пот, когда я наблюдал за вашими развлечениями. До сих пор не могу успокоиться.
Да, ловко они меня провели, как мальчишку. Я был готов на все, только бы Анна не увидела эти снимки, а тем более фильм.
Что ж, ты получил огромное удовольствие, парень. А за это, как ты понимаешь, надо платить. Ты ведь догадался, зачем я охочусь? Если нет, то я введу тебя в курс дела. В конце этой недели, примерно в субботу или в воскресенье, на континент пересылается большая партия технических алмазов. Груз прибудет на почту, расположенную напротив твоего гаража, то есть на Игл-стрит. Оттуда, в почтовом фургоне, его перевезут в аэропорт Норфолка. У тебя в гараже оборудован штаб. Ягуар Глории — наша самая скоростная машина. Мы подключили их к твоему телефону, и как только фургон двинется в путь, Джо тут же поставит нас в известность. Но здесь имеется один нюанс, и чтобы как-то обойти его, нам нужен человек именно твоей специальности. В пятницу ты пойдешь на почту и заблокируешь сигнал тревоги, оборудованный внутри фургона. Как это ты сделаешь, твои трудности? Но ты это сделаешь обязательно. И если же не сделаешь, последствия можешь себе представить. Это отразится и на твоей жене. Ты даже вообразить не можешь, как Луис умеет обращаться с баллончиком серной кислоты. Высший класс! Ты видел когда-нибудь лицо женщины, подвергшейся такой процедуре? Так вот, именно так будет выглядеть лицо твоей жены. Но вначале она получит снимки. Сегодня вторник. Можешь подумать над моим предложением до пятницы. Позже я заеду к тебе и рассмотрю твои предложения по этому вопросу. На всякий случай я прихвачу с собой эти снимки, а также фильм. Дик смахнул рукой в сторону двери. А теперь проваливай отсюда. Каждый шаг причинял мне жуткую боль. Я вышел из спальни молча. Что тут можно было сказать? В гостиной с бокалами виски в руках сидели Берни и Луис, а эта шлюха Глория сидела на диване и курила. Халат был расстегнут, так что я еще раз имел возможность полюбоваться ее длинными стройными ногами. Она даже не посмотрела в мою сторону. Я же, как побитая собака, направился к выходу. — Проводи нашего приятеля, Берни, — распорядился Дикс, входя в гостиную. Он теперь в нашей команде. Берни послушно сполз со стула и, подойдя к двери, открыл ее. «Двигай, сопляк! Ты нас сегодня отлично развлек. Иди споткнись, там ступеньки!» Я уже почти доковылял до двери, когда Берни откликнул меня. «Эй, пару слов на прощание!» Повернувшись, я даже не успел среагировать. Кулак Берни врезался в мою челюсть. «А это тебе от Глории, придурок. Считай это прощальным поцелуем». Берни с ухмылкой захлопнул дверь перед моим носом.
Глава 11. Мы с Тимом проверяли двигатель в машине, когда в гараж вошла Анна. «Я сейчас», — сказал я, продемонстрировав ей руки в масле, показывая, что не могу обнять и поцеловать ее. — Все в порядке?
— Да, а у тебя?
Некоторое время она встревоженно смотрела на меня. Мое лицо с темными кругами под глазами и свежей ссадиной на подбородке ей не понравилось.
— Мы провели весь вечер с Биллом в клубе, так что немного побаливает голова, — виновато сказал я.
Кивнув, Анна поднялась в квартиру. Я же, закончив работу, вымыл руки и поднялся в кабинет. В половине девятого в гараже появился Берни, чтобы сменить Джо. Но он даже не взглянул в мою сторону. Моя челюсть, куда пришелся удар этого мерзавца, жутко болела. А на груди от ударов Дикса остались красные пятна. Внешне я походил на человека, который бурно провел ночь. Внутри у меня все болело. Я попал в ловушку, из которой не было выхода, и тем самым предал Анну. Если бы не угрозы Дикса, облить ей лицо кислотой,
Если бы не порнофильм, я бы мог еще бороться, но в настоящий момент я был беззащитен против их угроз. Какой же я был идиот! Ведь все было подстроено, еще в первую мою встречу с Глорией. Глория проехала за мной до Норфолка, а затем инсценировала поломку машины. Если бы я больше прислушивался к советам жены и к своему внутреннему голосу, то не влип бы в эту ужасную историю. Возвратившись ночью в пустую квартиру, я совсем потерял голову от страха. Мне казалось, что единственный выход состоит в том, чтобы во всем покаяться Анне и просить вместе с ней защиты у полиции. И все же признаться Анне после того, как я поклялся ей никогда больше не видеть Глорию, было немыслимо. Прошло почти 2 часа, прежде чем я немного успокоился и начал рассуждать здраво. Я вел себя как наивный мальчишка и получил по заслугам. Я ненавидел Дикса, как никакого другого человека в мире. Я даже не догадывался, что способен на такое чувство. Нужно было во что бы то ни стало спутать им карты. Нужно было заставить его сделать ошибку и моментально воспользоваться этим. Ведь я же далеко не слабак. После войны, правда, я немного размяк. Но в свое время много раз ходил на задания в тыл к немцам и заслужил репутацию волка-одиночки. А получить такое звание было нелегко. В моем послужном списке значилось несколько захваченных языков. А в паре с Биллом мы охотились за немецкими снайперами. Убивать тогда стало моей профессией, но, женившись на Анне, я начал понемногу забывать о войне и о своей профессии убийцы. Но эта ночь в компании Дикса и его банды заставила вспомнить о своем военном опыте. Я больше не был благодушным обывателем. Я хотел отомстить Диксу за свое унижение, и только убив его, мог успокоиться. Он грозил показывать этот гнусный фильм в притонах, чтобы недоразвитые подонки пускали слюни, глядя, как я трахаюсь с этой шлюхой Глорией. Он же угрожал облить лицо Анны кислотой. Из-за него жизнь Билла была под угрозой. За все это он заслуживал смерти. Пока что у Дикса все козыри на руках. Но время покажет, кто будет смеяться последним. Временно придется притворяться смертельно перепуганным человеком, усыпить подозрения этих мерзавцев, а уж когда представится случай, не зевай. Мне, конечно, очень стыдно было смотреть в глаза Анны, но слишком серьезным было наше положение, чтобы каяться ей за свои грехи, которые никогда больше не повторятся. Наше семейное счастье оказалось под угрозой. Я попал в ловушку и должен был самостоятельно найти выход из этого положения. Это мужское дело, мое и Дикса. Анна здесь ни при чем. Я пошел наверх. Анна готовила ланч. Она внимательно посмотрела мне в лицо. — Почему ты такой бледный, Гарри? — Плохо себя чувствую. Наверное, что-то не то съел в баре клуба. У Анны не было повода не верить мне, да и мой прямой взгляд немного ее успокоил. — Ты сейчас выглядишь, как во время нашего знакомства, грубый, злой, и ненавидишь весь мир. — Я буду злым и на тебя, если ты не дашь мне поесть. Я нежно обнял Анну, вздохнув запах ее волос. — Гарри, что это делают здесь эти люди? Они еще долго будут здесь?
Они уплатили мне за месяц вперед. Значит, как минимум, месяц еще будут здесь.
Говоря это, я знал, что уже на следующей неделе их здесь не будет.
Но если ты захочешь, я немедленно выставлю их отсюда.
Это было бы самым лучшим решением, но нам очень нужны деньги.
Ладно, не будем больше говорить на эту тему.
После ланча я сделал то, чего не делал до сего дня ни разу. Пересек улицу и вошел в сортировочное отделение почты. Это было большое помещение, где стояли несколько почтовых фургонов. Мужчины в коричневой униформе загружали их объемистыми мешками с почтой. Каждый был занят своим делом, и несколько минут на меня никто не обращал внимания. За это время я осмотрел помещение.
«Здесь нельзя находиться посторонним. Что вам здесь надо?»
Я повернулся. Невысокий человек с усиками, щеточкой и в коричневой форме выжидательно смотрел на меня.
«Простите», — я улыбнулся. «Я ищу Билла Мэтца. Я живу напротив, через улицу. Меня зовут Коллинз. Может быть, Билл упоминал обо мне?»
Лицо человека стало более приветливым. «Да-да, вспомнил. Он как-то говорил о вас». Я вытащил пачку сигарет и предложил ему закурить. Мы закурили.
Мы с ним неплохо повеселились прошлой ночью. Билл все еще способен влить в себя дюжину кружек пива.
«Я тоже пью только пиво. Моя фамилия Гаррис. Он говорил мне, что вы идете в клуб. Я рад, что он назначен охранником. Это как раз должность по нему».
«Конечно, ведь раньше он был боксером.
Пойди, Билл, на профессиональный ринг, он мог бы многого добиться. Он был чемпионом нашей бригады в легком весе.
И у меня был небольшой конфликт с ним. Но кроме синяка под глазом я ничего не добился. Хотя Билл и помалкивает о том, что некогда был боксером».
«Я тоже попытался с ним боксировать и с тем же результатом».
«Это, случайно, не фургон Билла?»
«Это рухлядь?» «Нет, у него новенький фургон».
«Извините, так а где же Билл?»
«А разве вы не знаете? У него же выходной».
«А, черт, как я мог забыть? Ведь он сам мне говорил об этом. Простите».
«Рад был с вами познакомиться. Заходите».
Я вернулся в гараж. Берни наверняка следил за мной, хотя окошко его конуры было занавешено белой занавеской. Около шести в гараже появился Билл.
«Как доехал?» — поинтересовался он.
«Нормально, а ты?»
«Все в порядке. Я принес креветки. Пусть Анна их приготовит, а мы за банкой пива все уничтожим».
«Отлично. Тащи их на кухню, а потом сходим в бар. Пропустим по кружечке пива и прихватим пару банок с собой».
Билл направился наверх, и я решил, что после разговора с ним Анна окончательно убедится, что я действительно провел вечер в клубе в компании с Биллом. Вскоре Билл возвратился.
«Креветки уже на плите. Пошли за пивом», — сообщил он.
Закрыв гараж, мы направились к ближайшей бар. Взяв по кружке пива, мы уселись за столик, и только тут Билл заметил кровоподтек на моей челюсти.
«Но откуда это у тебя?»
«Да поскользнулся и неудачно ударился о дверцу машины. Едва не выбил себе зубы. Кстати, я сегодня заходил на почту и познакомился с Гаррисом, а он мне показал твой фургон».
Билл удивился. «Но это уже нельзя делать. Я совершенно забыл, что у тебя выходной сегодня. Вот и зашел туда. Мы с ним немного поболтали, и я попросил показать мне твой фургон».
«Ладно, неважно. Но там есть вещи, о которых лучше не говорить в присутствии посторонних».
«Да я к фургону и близко не подходил. Он просто показал его издали.
Там есть сирена или что-то в этом духе?»
«Сигнал тревоги работает от батареи. Если произойдет экстремальная ситуация, я обязан нажать на кнопку. После этого кнопка автоматически блокируется, и сирена ревет постоянно. Очень впечатляет».
Я узнал, что было необходимо, и перевел разговор на футбольную тему. Возможности выигрыша любимой команды дали пищу нашему разговору примерно на полчаса. Пока Билл распространялся на эту тему, я выработал примерный план действий. При некоторой доле везения вывести сирену из строя было возможно, но делать этого мне не хотелось. И все же слишком рано показывать зубы. Так что если я хочу подловить Дикса на какой-нибудь промашке, надо показать, что он припер меня к стенке. Мне пришлось немало попотеть, чтобы не вызвать подозрений у Анны и Билла во время ужина. Мне это почти удалось. У меня в голове прокручивались разнообразные планы, но я старался не показывать этого. Я с облегчением проводил Билла до двери гаража, когда пришло время уходить. В помещении почты горел свет, а ворота были широко распахнуты. — А вы что, не запираете двери даже на ночь? — А чего ради? Ведь фургон въезжает и выезжает постоянно. Остальные помещения заперты, но гараж открыт всегда. — А сторож у вас имеется? —
Всю эту неделю ночью дежурит Гаррис. Он, похоже, самый большой Соня у нас. Всю ночь дрыхнет у себя в кабине. Я был как-то по случаю здесь после полуночи, так мог запросто угнать пару фургонов.
Но кому может понадобиться почтовый фургон?
Это верно. Но только в том случае, если он пустой. Гаррис постоянно об этом твердит. Он утверждает, что моментально проснется, если кто-нибудь включит двигатель. И думаю, это действительно так. Нужно быть отменным водителем, чтобы выехать с нашего гаража. Ну ладно, до встречи.
Завтра увидимся.
Нет, завтра у нас тренировка. Я загляну к тебе в воскресенье.
Билл не спеша направился к автобусной остановке. Я запер дверь гаража и в этот момент увидел, что Джо выполз из своей норы. Я попытался был обойти его, но он схватил меня за плечо.
— Как дела?
— Нормально. Я оттолкнул его руку, очень желая врезать по гнусной роже, но все же сдержался.
— Эд завтра будет здесь. Он ждет от тебя толкового плана, понял?
— Я все расскажу ему. Повернувшись, я поднялся к себе в кабинет. Пусть думает, что крепко держит меня на крючке. Буду играть эту роль до конца. Но при малейшем упущении с их стороны докажу, что я не являюсь слизняком, как они полагают. Дикс приехал к гаражу в своем роскошном кадиллаке. Он даже не соизволил выйти из машины.
«Залезай, приятель, немного покатаемся».
«Я ненадолго отлучусь, Тим», — сказал я, забираясь в машину. Дикс тут же рванул с места, сразу перейдя на максимальную скорость. Что ни говори, а водитель он был отменный. На запрещающий сигнал светофора он не обращал никакого внимания, а его манера перестраиваться из ряда в ряд заставляла меня 10 раз прощаться с жизнью. Мы молча доехали до Букингемского дворца.
— Итак... — У тебя имеется план, приятель? — спросил он.
— Да. Когда это надо сделать?
— Сегодня вечером. И что за план?
— Почтовый гараж остается открытым всю ночь. Сторож спит, как сурок. Фургон стоит в дальнем конце гаража, далеко от его кабины. Если сторож случайно меня увидит, я скажу, что приготовил отличный чай и хочу его угостить. На всякий случай я захвачу термос с чаем. Затем уйду и повторю попытку через час. Но, надеюсь, все получится с первой попытки. Сирена работает от батареи, и оборвать один из проводов не представляет трудности.
А вдруг они проверяют провода? Не проще ли испортить саму сирену?
Даже если они и проверяют провода, звонок испортить значительно сложнее. Ничего другого я предложить не могу.
— Окей. Надеюсь, ты не забыл, что я сделаю в случае неудачи?
— Помню. Я сделал вид, что испугался.
Нам удалось выяснить, что все планируется на воскресное утро. Груз прибывает в 1:00 на вокзал Кинг-Кросс. Будь готов встретить фликов дружеской улыбкой. А уж то, что они заявятся в твой гараж, не сомневайся. Молчи, как рыба,
Когда мы наложим лапу на камни, поднимется такой шум, что чертям станет тошно. Но ты в нашей команде, помни это.
Тим может сказать, что вы снимали мой гараж.
Это уж твоя забота. Думай сам, как убрать парня до того, как появятся флики. Если он начнет болтать лишнее, твоя жена получит фотографии и порцию серной кислоты в лицо. И все за счет фирмы.
Я о нем позабочусь, — решительно сказал я.
Отлично. Если все пройдет, как мы планируем, то с понедельника ты нас больше никогда не увидишь. Но не вздумай вести свою игру, приятель. В этом случае неприятности у тебя будет хоть отбавляй.
Да все будет в порядке.
Будем надеяться. Хочу верить, что больше никогда не увижу твоей рожи.
Домой я возвращался пешком, напряженно размышляя о предстоящем деле. Меня больше всего беспокоила безопасность Билла. Необходимо как-то отвлечь его от этого фургона. Если нападение действительно произойдет в воскресенье, то Билла в фургоне быть не должно. Мне безразлично, кто там будет сидеть, но я очень не хотел, чтобы Билл встретился с бандой Дикса. Итак, первое — это испортить сирену. Анна могла доставить мне на этот счет массу хлопот. Ведь мне надо было выйти из дома после полуночи, а она могла проснуться и поднять тревогу. К счастью, ко мне в гараж пригнали машину с испорченными тормозами. Я сказал, что там не лады с двигателем и придется провозиться всю ночь.
Хозяин машины уезжает в отпуск, ему нужно срочно починить автомобиль. Я пообещал, что все исправлю. Не знаю, сколько времени это займет, но, видимо, работы на много часов. После ужина я спустился в гараж и, разобрав карбюратор, приступил к работе. Около половины одиннадцатого ко мне спустилась Анна проверить, как идут дела.
«Дорогая, ложись. Мне еще работать и работать.
Сделать тебе чай?
Нет, я сам потом все приготовлю.
Я еще к тебе приду».
Около полуночи я поднялся, вскипятил чайник и, заварив чай, налил его в термос. Внизу меня уже с нетерпением поджидал Джо.
«Наверное, сторож уже спит», — прошептал он. «Я не вижу его примерно полчаса».
Я вышел на улицу. Игл-стрит была безлюдной. Я осторожно пересек дорогу и вошел в гараж. Вход был освещен мощной лампой, но большая часть помещения тонула во мраке. Мой военный опыт оказался очень кстати. Казалось, что я вновь за линией фронта, на территории врага и иду захватить языка. Мне нужно было выполнить задание, ведь от этого зависела безопасность Анны. Как автомат, заведенный на определенную операцию, я прошел вглубь помещения. Даже если Гаррис и заметил меня, у него не могло возникнуть никаких подозрений. Я вел себя как человек, имеющий право здесь быть. Не доходя несколько ярдов до фургона Билла, я остановился и прислушался. Справа находилась застекленная будка. На столе горела настольная лампа. Там же в кресле сидел Гаррис и, насколько я мог рассмотреть, преспокойно спал. Я с облегчением вздохнул. Подойдя к фургону, я открыл дверцу кабины и проскользнул внутрь. Вытащив фонарик, я осветил панель управления. Слева от водителя я увидел красную кнопку с надписью «Тревога». Вывинтив болты, я отсоединил один из проводков, надрезал изоляцию, вытащил сам провод, а затем состыковал оборванные концы спичкой, натянув на нее изоляцию. Теперь место разрыва можно было обнаружить только при тщательной проверке. Вся работа заняла не более 3 минут. Спрятав отвертку и фонарик, я протер носовым платком все, к чему притрагивался. Едва я открыл дверцу фургона, послышался шум заезжающей в гараж машины. Свет ее фар ярко светил гараж. Я вновь захлопнул дверцу и притаился внутри.
Фургон подъехал к пустующему месту неподалеку от моей машины. Я услышал ворчание водителя.
«Опять дрыхнешь, Соня!»
«С чего это ты взял?»
— негодующе возразил Гаррис, выходя из своей будки.
«Да, глаза были закрыты, но я не спал».
«Давай, подпиши путевой лист», — сказал водитель, и они вошли в будку.
Я выскользнул из машины и, крадучись, направился к выходу. Оставалось пересечь освещенный участок. Это было очень рискованно. Не успел я пройти половину гаража, как звук голосов заставил меня спрятаться в дальнем углу. Гаррис и водитель подошли к освещенному выходу. Водитель попрощался с Гаррисом и исчез. Гаррис некоторое время постоял у выхода, почесывая кончик носа. Потом вновь вернулся в будку и удобно устроился в кресле. Из опасения, что он заметит меня, я прождал почти полчаса, показавшиеся мне вечностью. Наконец, решив, что он вновь уснул, я тенью проскользнул вдоль стены, пригнувшись, преодолел освещенный участок и выбежал на улицу. Все было тихо. Джо ждал меня. В тусклом свете лампочки я увидел, что он весь в поту.
— Бог мой! — прошептал он. — Я уже думал, что тебя засекли.
— Все обошлось.
— Сделал, как надо?
— Конечно. Я закрыл дверь гаража, погасил свет и поднялся к себе в квартиру.
— Гарри,
ты почему не спишь?
— Зачем ты ходил на почту?
По моей спине пробежал холодок.
Носил чай Гаррису. Думал, он захочет его попить.
А откуда ты знаешь, что я там был?
Просто случайно выглянула в окно. А Гаррис — это кто? Приятель Билла?
Да. Ладно, я приму душ, не гаси свет.
Как машина? Починил?
Все окей.
Ложись скорее.
Сейчас. Глава 12. После демобилизации я жил с Биллом у его родителей. Отцу Билла было под 80, а матери чуть меньше. Жили они одни и управлялись хозяйством самостоятельно. Их деревушка находилась недалеко от Манчестера. Билл в родителях души не чаял. Я решил использовать его любовь к родителям, чтобы убрать его из Лондона. Мне не хотелось так поступать. Но это были единственные люди в мире, не считая Анны, о которых он думал. У них не было телефона, так что связаться с родителями было достаточно сложно, и это тревожило Билла. «Если кто-нибудь из них заболеет, что делать?» — жаловался он мне постоянно. «Как было бы хорошо, если бы они переехали ко мне. Но они и слушать об этом не хотят». Около 4 вечера мне позвонил один из заказчиков. Зная, что Анна слышала этот звонок, я, переговорив, тут же зашел на кухню. «У меня плохие новости, Анна. Заболела мать Билла, только что звонил врач. Он хочет, чтобы приехал Билл».
«Гарри, а ты знаешь, где сейчас Билл?»
«Понятия не имею. Доктор не смог до него дозвониться, но найти придется, раз случилось такое. Пусть пока здесь побудет Тим, а я пойду на почту. Может быть, там знают».
«Это серьезно?»
«Ну, кто знает? Она прихворнула, а в ее годы это всегда чревато осложнениями». Зайдя на почту, я кликнул Гарриса. «Где Билл? У него заболела мать, так что надо срочно навестить ее. Вы не знаете, где он может быть?»
Гаррис заволновался. «О, где он может быть? — Думаю, дома. Высыпается перед ночным дежурством.
— А его могут отпустить?
— Ну, разумеется.
— Тогда я сейчас же еду к нему, а потом довезу до вокзала. Через час поезд, так что он должен успеть на него. Доложите его начальнику о случившемся, ведь у него не будет времени просить отгул. Сделайте это за него.
Гаррис заколебался.
«Но по инструкции я не имею права этого делать. Он обязан получить разрешение лично».
«Но тогда он опоздает на поезд. Это дело не терпит отлагательства.
А вдруг она при смерти? Ну хорошо, я все устрою.
Спасибо, вы настоящий друг.
Поднимаясь в квартиру Билла, я еще раз продумал предстоящий разговор. Билл был на редкость хладнокровным человеком, так что мне необходимо было приложить максимум стараний, чтобы он не позвонил доктору. Надо будет лично посадить его на поезд и дождаться отправки. Сев в поезд, он уже не будет иметь возможности связаться с врачом. Как минимум до воскресного вечера его не будет. А это как раз то, что мне нужно. Постучав, я повернул ручку и вошел в квартиру. Билл в шортах лежал на постели и курил, читая потрепанный детектив Чейза в яркой бумажной обложке. При виде меня он отложил книжку.
«Вот так сюрприз, Гарри! Что случилось?»
«Плохие новости. Только что звонил доктор. Твоя мать заболела, и отец хочет, чтобы ты приехал немедленно».
Билл моментально вскочил. «Это серьезно?»
«Не думаю. Через 40 минут поезд, так что ты вполне можешь успеть на него, если поспешишь. Я подброшу тебя до вокзала».
«Но я не могу. У меня ночное дежурство, так что надо попросить отгул. Когда следующий поезд?»
«Ничего просить не надо. Я разговаривал с Гаррисом, он все уладит, так что все в порядке. Поехали».
Билл начал поспешно переодеваться.
«Ты настоящий друг, Гарри. Но откуда ты узнал о маме?»
«Твой отец попросил доктора позвонить мне».
«Какого доктора? Она что, в госпитале?»
«Да все в порядке, она дома. Он назвал мне свою фамилию, но я забыл».
«Маккензи?» «Похоже, но я не уверен. Может быть, мне позвонить ему?»
«Нет времени. Я сказал, что ты приедешь именно этим поездом». Это заставило Билла поторопиться. Пара минут, и он был готов. Я привез его на вокзал Кинг-Кросс и усадил в вагон. Даже если он и вернется в Лондон почти немедленно, все равно раньше 10 утра ему это не удастся. Он будет спасен.
«Все в порядке. Твоя мать очень обрадуется, увидев тебя. Ей сразу станет легче», — сказал я, протягивая руку Биллу.
«Дай мне знать, как ее самочувствие, и не расстраивайся. Кстати, как у тебя с деньгами?» Я протянул ему 2 билета по 5 фунтов.
«Благодарю, Гарри».
Я болтал без перерыва, не давая возможности ему опомниться, чтобы у него не появилось желание позвонить лечащему врачу. Как работник почты он имел право на срочные заказы. Я старался не дать ему этого шанса. Когда, наконец, поезд тронулся, я облегченно вздохнул, махнув рукой Биллу. Пока все шло нормально. Возвращаясь на Игл-стрит, я еще раз обдумал детали предстоящей операции. Билла удалось отстранить, и слава богу. Теперь все зависело от того, какие шаги предпримет Дикс непосредственно после ограбления. Уедет ли он из страны или останется в Лондоне? Можно ли будет его выследить, если установить наблюдение за квартирой Глории? Рано или поздно Дикс все же совершит ошибку, дав тем самым мне шанс расплатиться с ним. Лучшим выходом было бы все рассказать Биллу. Но тогда Дикс моментально исчезнет, а на руках Анны окажутся компрометирующие меня фотографии. Одна мысль о том, что Анна будет держать в руках эти грязные фотографии, заставила меня вспотеть. Нет, только не это. Вернувшись в гараж, я занялся ремонтом машины. Затем залил полный бак Ягуара и подкачал колеса. Я вспомнил, что Дикс говорил, будто это самая скоростная из машин. В это время меня окликнула Анна.
— Гарри, ты не знаешь, где наш термос?
— Что?
— Термос. Его не видно на полке.
— Я его не видел.
— Но разве ты не брал его, когда ходил вчера к Гаррису?
Ноги у меня стали ватными.
Нет, я отнес ему только чашку.
Странно, но термоса нет.
Это катастрофа. Теперь я все вспомнил. Термос остался в фургоне Билла. Я положил его на пол кабины перед тем, как испортить сигнализацию. Я хотел его взять, но не смог найти.
Странно, куда же он мог подеваться? Ладно, я поищу.
Она вернулась на кухню. Я все еще не мог прийти в себя от пережитого шока. Какой промах! Ты не найдешь его, Анна. Он лежит на полу в кабине фургона. Бело-голубой термос, который легко познать, и на котором остались мои отпечатки пальцев. Глава 13. Была жаркая летняя ночь. В небе светила полная луна. Окно, выходящее на Игл-стрит, было распахнуто настежь, но прохлады это не приносило. Нагретые за день стены зданий, асфальт дороги, все дышало зноем. Я лежал на постели и напряженно думал. Рядом мирно посапывала Анна. Сначала я хотел обо всем рассказать Джо, чтобы он передал это Диксу. А тот изъел термос во время ограбления, но потом передумал. Это не помешает им отложить операцию. Можно было пойти к фургону и забрать термос, но за гаражом почты внимательно наблюдал Джо. Ни мой поход не останется незамеченным. Тогда мне все придется рассказать ему. Я был в отчаянии около часа. Потом мне удалось взять себя в руки. Но, скорее всего, термос уже обнаружил кто-нибудь из водителей или охранник. Наверное, они подумали, что его оставил кто-то из своих. Нет смысла напрасно паниковать, ведь все равно уже ничего нельзя изменить. Оставалось только лежать в темноте и ждать рассвета. Около половины четвертого утра послышался шум двигателя почтового фургона. Это заставило меня вздрогнуть. Я поднялся и подошел к окну. В гараже горел свет. Один из охранников стоял у входа и разговаривал с Гаррисом. Затем он ушел, а Гаррис остался. Вскоре из гаража выехал фургон и остановился рядом с ним. Я мог видеть только крышу фургона. Тех, кто сидел внутри, не было видно, но я понимал, что они обречены. Гаррис отметил время отправления и махнул рукой. Фургон неторопливо покатил по улице, и я узнал его. Это был фургон Билла. Я совершенно точно знал, что находится в нем. Именно в эту минуту Джо звонит Диксу, предупреждая, что груз в пути. Через несколько минут машину ограбят. Я провожал взглядом фургон до тех пор, пока он не скрылся из виду, повернув на Оксфорд-стрит. Лишь после этого я посмотрел на Анну. Она крепко спала. Открыв дверь спальни, я спустился по лестнице. Я видел, как из норы торопливо вышел Джо, неся два тяжелых чемодана. Уложив чемоданы в багажник Ягуара, он открыл дверцу машины. В это время к нему подошел я. — Чем это ты занимаешься? — Сматываюсь. Помоги мне. Но напротив, в проходной, стоит сторож. Он может заметить машину. Это опасно. — А кто говорит, что я возьму машину? Она останется тут до утра. А утром ее заберет твоя Глория. Она придет сама? Да. А что в чемоданах? Это придумал Дикс. На тот случай, если ты начнешь болтать. Там радиоаппаратура и телефон. Весь этот хлам Луис украл на заводе. На нем стоят клейма. Так что, вздумай ты болтать, полиция нашла бы его здесь. Тебе долго пришлось бы объяснять, откуда все это у тебя появилось. И вы хотите оставить это до завтра? А вдруг полиция явится до прихода Глории? Но это вряд ли. Глория придет рано утром, и ты вновь сможешь поиграть с ней в любовь. И если мы не отбили тебе охоту к подобным развлечениям.
А сейчас я сматываюсь. Еще раз говорю тебе, ты у нас на крючке. Так что не вздумай болтать, любитель клубнички.
Несмотря на бравый тон, по всему было видно, что Джо трясется от страха. Потное лицо и бегающие глазки выдавали это.
— Прощай,
— сказал он, подходя к двери. — И все же мне это не очень нравится. Если полиция найдет эти краденые вещи, я автоматически попадаю под подозрение. В этом случае мне придется все рассказать.
— Да уж, только вряд ли тебе поверят, приятель. В любом случае, твое положение завидным не назовешь. Так что тебе остается держать язык за зубами.
Злорадно улыбнувшись, Джо вышел из гаража и канул во тьму. Я весь дрожал от возбуждения и сознания опасности происходящего. Итак, ограбление уже состоялось. Скоро здесь будет полно полицейских. Нужно до их прихода решить проблему Тима, который видел всю эту банду. Его необходимо уволить, как только он появится здесь. Конечно, мне очень не хотелось терять мальчишку, но он видел всю эту банду и может описать полиции все их приметы. Так что необходимо уволить его как можно быстрее. Потеря такого помощника невосполнима. Но выхода не было. Тим слишком много знал. Возвратившись в спальню, я увидел, что Анна проснулась и внимательно смотрит на меня.
— Ты где был, Гарри?
— Захотелось попить, вот я и ходил на кухню. — Ты не хочешь пить?
— Нет. — Ложись, поспи еще. Зачем вставать в такую рань?
— Да не хочется, очень душно.
— Который час?
— Около пяти. Пойду поработаю немного.
— Опять неприятности, Гарри?
— Да нет, все в порядке. Ну, нельзя же меня вечно подозревать.
Я оделся, сварил кофе и, прихватив кофейник, спустился в кабинет. Подойдя к окну, я посмотрел через улицу. Гарри подметал тротуар перед входом. Он делал это обстоятельно и неторопливо, словно у него в запасе была целая вечность для такого рода занятий. Я наблюдал за ним с бьющимся от волнения сердцем. Прошло полчаса, и, скорее всего, полиция уже знает об ограблении. Без 5:06 внутри зазвонил телефон. Я напрягся. Гаррис прислонил метлу к стене и заспешил внутрь. Ручеек пота потек за мой воротник. Ужас и смятение отразились на лице Гарриса. Сомнений не оставалось. Ограбление произошло. Ровно в 6 я открыл дверь гаража и вышел на улицу. Я надеялся увидеть Гарриса, но тот так и не появился. Нехотя посматривая на розовеющее небо, я вернулся обратно. В 7:15 в гараж заехал первый покупатель бензина. Откручивая крышку бензобака, я кивнул водителю.
Денек предстоит жаркий.
Да уж, настоящее пекло. Я всю ночь глаз не сомкнул.
Я тоже.
Темно-синяя машина проскользнула мимо гаража и остановилась рядом с почтой.
Интересно, что здесь надо фликам из дорожной полиции?
Два офицера торопливо прошли в гараж, а один остался за рулем.
И не спится им в такой час. — проворчал водитель. — Бездельники! Жгут без меры дармовой бензин и вечно суют нос, куда не следует.
— Пожалуй, вам лучше поскорее уехать. Вас могут задержать за нарушение правил. Этот знак...
Да — Да-да, ты прав, приятель. До завтра.
Я подождал, пока он отъехал, и вернулся на свой наблюдательный пункт наверху. Оставаясь незамеченным, я мог спокойно наблюдать за развитием событий, хотя пока ничего особенного не происходило. Полицейская машина около получаса стояла возле почты, затем уехала.
— Гарри! — позвала Анна из спальни.
— В чем дело?
— Что происходит? Чего ради в такую рань полицейские приехали на почту?
понятия не имею. Анна подошла ко мне.
И все же мне почему-то кажется, что что-то произошло.
Да нам-то какое до этого дело? Скорее всего, проверяют какую-нибудь жалобу.
Анна недоверчиво смотрела на меня. А вдруг?
Ты уже приготовила завтрак?
Я не дал ей возможности договорить ее догадку до конца.
Нет?
Ну так займись делом, а я пока поработаю. Нужно проверить тормоза у нового автобуса. Это надо было сделать еще неделю назад, но никак руки не доходили.
И все же вдруг случилось что-то серьезное?
Я рассмеялся. Ну ты-то здесь при чем? Лучше подумай, что приготовить на завтрак.
Казалось, мои слова немного успокоили ее. Она пошла на кухню. Я вновь вернулся к окну. На сей раз возле конторы было уже 3 полицейских автомобиля. 2 полицейских стояли у раскрытых дверей, остальные зашли внутрь. Один из них был в форме сержанта, а констебль нес большую черную коробку.
Придут ли они в гараж? Скорее всего, нет. Ведь ограбление произошло далеко отсюда. Отсюда и начнутся поиски.
Подойдя к автобусу, я занялся регулировкой тормозов. Около 7:30 ко мне спустилась Анна.
— И все же на почте что-то произошло, — с тревогой сказала она. — Посмотри, сколько наехало машин с полицейскими.
— Возможно, и произошло, но нас-то это не касается.
— Как ты думаешь, что это могло быть? Вдруг кто-то ограбил почтовую кассу?
— Не знаю. Да и что там может быть?
Я отвернулся и вновь занялся автобусом. Но Анна никак не могла успокоиться. — А ты не мог бы спросить у Гарриса?
— Спрошу, если увижу. Ну почему ты так волнуешься?
Последовало продолжительное молчание. Я мог видеть только стройные ноги жены. — Мне кажется, произошло что-то очень серьезное.
Не отвлекай меня, я работаю.
Анна ушла, а я продолжал работать до 8. Едва я закончил, как появился Тим, ведя велосипед в руках. К этому времени перед зданием почты уже собралась толпа зевак, пялясь на полицейские автомобили. Шныряли репортеры, щелкали фотоаппаратами фотографы.
Привет, Тим. Кажется, там что-то случилось?
Я вытирал руки ветошью.
«Разве вы до сих пор ничего не знаете, мистер Коллин? Произошло ограбление почтового фургона?»
Тим смотрел на меня округлившимися глазами.
«Почтового фургона?» «Да, до сих пор не знают, что конкретно похищено. Этого не знают даже репортеры. Я интересовался у одного».
«Ну, бог с ним». Пойдем в кабинет, Тим, мне нужно серьезно с тобой поговорить. Тим нехотя оторвался от интересного зрелища и поплелся за мной. В кабинете я уселся за стол и закурил. Тим выжидательно смотрел на меня. Это был на редкость умный и сообразительный мальчишка и представлял для меня большую опасность, так что надо было как можно скорее убрать его отсюда.
Понимаешь, Тим? Наши дела идут все хуже и хуже, и мне надо экономить каждое пенни, чтобы не вылететь в трубу. Прости, но для тебя у меня больше нет работы. Я просто не могу себе позволить этого.
Тим покраснел. Я давно ждал чего-то подобного, чувствовал, что рано или поздно это произойдет.
Я стряхнул пепел на пол и, не глядя на мальчишку, продолжал.
Ты можешь уйти прямо сейчас. Я уплачу тебе за 2 недели вперед.
Я отработаю еще неделю, мистер Коллинз. Не могу оставить вас в трудный момент.
Я справлюсь и без тебя. Тебе будет лучше сразу же искать работу. Зачем терять даром время?
И все же я мог бы поработать. Найти работу для меня не представляет сложности.
Не надо, Тим. Лучше уходи прямо сейчас. Я не мог заставить себя глянуть в глаза мальчишке. Парень явно нервничал.
Но я не сделал ничего плохого, не так ли?
О чем ты, Тим? Просто мне надо привыкать работать без помощника и как можно быстрее. А тебе лучше идти домой. Я дам тебе самую лучшую характеристику. Не глядя на него, я вытащил портмоне и отсчитал 9 фунтов. Вот твоя плата, парень. А сейчас отправляйся домой.
Но я не могу взять столько, — заявил он с негодованием. Возьму только то, что мне причитается.
Это удивило меня. Я не ожидал, что он поведет себя таким образом.
Как хочешь.
Я начал терять терпение. В любой момент сюда могла спуститься Анна. Тим взял 5 фунтов и 4 шиллинга, остальное положил на стол, не выказывая ни малейшего желания уходить. Молчание затягивалось.
«Всего хорошего, Тим. Мне самому очень трудно с тобой расставаться, но ничего не поделаешь.
Я бы хотел проститься с миссис Коллинз. Я предвидел такое желание мальчишки».
«Она сейчас занята, Тим». Я фальшиво улыбнулся.
«Но ты ведь можешь зайти к нам как-нибудь на днях. Не навсегда же мы расстаемся».
«Да, выставить его нелегко».
У Тима была прямо-таки собачья привязанность к Ханне. У парня заблестели глаза от гнева.
«А миссис Коллинз знает о моем увольнении».
«Ну все, пора было поставить парня на место».
«Знает, Тим, знает. Я не хотел тебе это говорить, но именно она настояла на том, чтобы я тебя уволил. И поэтому прошу не расстраивать ее. Ведь ей тоже неприятно делать такое. Она к тебе так привязана».
Тим покраснел, как помидор.
«Если вам понадобится моя помощь...»
«Удачи тебе, парень.
Прощайте».
Тим покраснел еще больше. Сойдя вниз, Тим взял велосипед и пошел прочь. Уже выходя, он обернулся.
«И вам удачи, мистер Коллинз».
Я подумал, что удача мне действительно очень нужна. Но у меня было тяжело на душе. Все же мы много поработали вместе, и я привык к мальчишке, но иного выхода не было. Я наблюдал за тем, как он сел на велосипед и укатил. Теперь надо было все правильно объяснить Анне. Едва я начал подниматься, как она сама вышла на площадку. Солнечные лучи освещали ее лицо, и я видел, какой бледной и встревоженной она была.
«Ты была права, Анна. Там действительно произошло ограбление почтового фургона».
«Благодарение Богу, там не оказалось Билла. Как хорошо, что он уехал домой».
«Да...» Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.
«Беда одна не ходит. Только что здесь был Тим. У него заболел отец, и я отправил его домой».
«Что-нибудь серьезное?»
«Сердечный приступ. Парень сразу уехал. Полагаю, его долго не будет. Думаю, сегодня надо вообще закрыть гараж. Эта толпа отпугнет всех клиентов».
«Ты прав, Гарри».
Она повернулась и ушла обратно на кухню. Анна ушла, а я вернулся в кабинет и, усевшись в кресло, погрузился в невеселые мысли. Я громоздил ложь на ложь всем. Анне, Биллу, Тиму. Как тут не запутаться в этой лжи?
«Мистер Коллинз?»
Я даже вздрогнул от неожиданности. В дверях стоял высокий человек в потертом костюме и мятой шляпе. У него было багровое лицо любителя пива.
«В чем дело?» Я поднялся.
«Простите, не заметил, как вы вошли».
«Не беда, я репортер. Моя фамилия Нортон. Не знаете каких-либо фактов, касающихся ограбления почтовой конторы? Ведь ваш гараж как раз напротив почты».
Я вспотел. «Какого ограбления?» Фальшиво удивился я.
«А разве вы не в курсе? Нападение на почтовый фургон в 3:45 ночи во время следования в аэропорт Норфолк. Настоящая сенсация!
Грабители улизнули с партией промышленных алмазов. Один из охранников убит.
Убит?
Да, была жуткая потасовка. Пострадали двое из гангстеров, но и один из охранников убит.
Убит, прошептал я, даже не соображая, что говорю.
Я подумал, что раз вы живете напротив, то могли что-то заметить.
Но откуда? Я сплю в такое время. Только и нашелся, что сказать я. Убит охранник. Если бы я не выбил Билла из игры, этим несчастным вполне мог оказаться он.
Мне кажется, мистер Коллинз, гангстеры должны были некоторое время наблюдать за почтой. Фургон выехал вне графика, и тем не менее его поджидали. Так что, скорее всего, они точно знали, когда он отправился. Не видели ли вы посторонних на Игл-стрит или какую-нибудь подозрительную машину?
Нет, ничего не видел.
У меня не было ни малейшего желания разговаривать с этим настырным репортером. Боже мой! Я оказался замешанным не только в ограблении, но и в убийстве. И все же гнул свою линию репортер. Неужели вы не заметили ничего подозрительного?
Я тупо уставился на пустой стол. Ничего. Ничего не видел и ничего не слышал.
Жаль. Мне казалось, что раз вы живете напротив, то вполне было что-то могли заметить. Ничего не поделаешь. Большая часть моей работы как раз и состоит в том, чтобы задавать всем вопросы и очень редко получать ответы. Придется поговорить с вашими соседями. А вдруг они что-то видели? Извините, что отнял ваше время. Если что-то вспомните, позвоните мне, хорошо? Он положил на стол передо мной визитную карточку. Надеюсь, вы позвоните мне, если что-то вспомните. Договорились? Я ничего не отвечал, глядя на толпу возле почты. А что это за мальчишка, который недавно уехал отсюда? Он здесь работает? Может быть, он что-то видел?
Я едва сдержался, но все же вежливо ответил. Нет, он здесь не работает.
Разве? А мне показалось, что работает. Да, и у меня бывают ошибки.
Мы держим гараж вдвоем с женой.
А может, с ней поговорить?
Она ничего не видела, мистер Нортон. В противном случае давно бы сказала об этом мне. И потом, она занята.
Ну, хорошо. Поговорите с ней сами. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Всего хорошего, мистер Коллинз.
Репортер медленно направился к выходу из гаража. По всему было видно, что он совершенно не удовлетворен нашей беседой. Вдруг он хлопнул себя по лбу и почти бегом вернулся обратно.
Я же говорил, что здесь должна быть какая-то зацепка. Ведь вы были другом охранника Мэтса. Один из служащих почты рассказал мне об этом.
Я уставился на него, ничего не соображая. У меня похолодело внутри от страшного предчувствия.
На что вы намекаете?
Охранник, который убит,
терпеливо объяснил Нортон.
Его звали Билл Мэтс. Вы ведь были с ним друзьями.
Глава 14. Я, словно в столбняке, некоторое время сидел, глядя на Нортона невидящими глазами. У меня было такое ощущение, что меня ударили по голове. Что-либо сказать, даже двигаться, я был не в состоянии.
— А разве вы не знали этого?
— спросил Нортон.
— Простите, но я думал, что вам это уже сообщили.
Для вас, как я вижу, это страшный удар. Я медленно поднялся.
— Что вы сказали?
— Ну, еще раз простите меня,
— торопливо повторил Нортон, и по его лицу я понял, что он серьезно опасается за мою психику.
— Я думал, вам сообщили это. Билл Мэтс, охранник, убит при ограблении почтового фургона.
Я обошел стол и, схватив его за лацканы пиджака, сильно встряхнул. Но Билл просто не мог быть на работе.
— Да успокойтесь! Глаза Нортона расширились от страха, лицо его побагровело. — Успокойтесь, мистер Коллинз!
— Вы врете! — заорал я, уже не отдавая отчета в своих действиях. — Билл уехал на север. Он еще вчера уехал из Лондона. Он просто не мог быть в этом фургоне.
— Да уберите руки! — возмутился Нортон.
— Какого черта вы приперлись сюда и мелите всякую чушь? Я с такой силой оттолкнул репортера, что он отлетел к двери.
— Вы соображаете, что делаете?
— Ван!
— Ну, раз вам так это не нравится, то это был не Мэтс.
Ворча под нос, репортер вышел из кабинета, не оглядываясь, ретировался. С тревожно бьющимся сердцем я смотрел ему вслед и никак не мог успокоиться. Это не мог быть, Билл, это невозможно. Он находился у родителей за много миль отсюда и просто физически не мог вернуться к отправлению почтового фургона. Дурак-репортер перепутал фамилии. Кто-то ему сказал, что охранником этого фургона является Билл Мэтс. Вот он и подумал о том, что... Я вытер платком вспотевшее лицо. Не стоило себя так вести с этим репортеришкой. Зачем давать пищу ненужным подозрениям? Я даже спустился, чтобы извиниться перед Нортоном, но не увидел его в толпе. Но он меня здорово напугал. Билл, разумеется, не пострадал. Что же касается убитого охранника... Мой взгляд остановился на Ягуаре Глории, и я похолодел. Я вспомнил о двух чемоданах, находящихся внутри. Как я мог забыть о них? Если полиция обнаружит эти чемоданы, у них появится веская причина для моего ареста. И если выяснится, что все это краденное, мне запросто припишут обвинение в убийстве. Джо говорил, что Глория заберет машину, а если нет, хватит ли у нее мужества явиться сюда, где столько репортеров и полиции, а фоторепортеры то и дело щелкают своими аппаратами. Уж они-то не упустят такую красотку. На колебания не было времени. Необходимо как можно быстрее отделаться от чемоданов. Но на чем лучше всего их увезти? На пикапе или ягуаре? Пожалуй, отъезд на такой шикарной машине вызовет большое подозрение. Быстро закрыв дверь и гаража, я вытащил один из чемоданов из багажника и понес к пикапу. Бросив его в салон, я пошел за вторым. Он был дьявольски тяжелым, и мне стоило больших усилий затащить его в машину. Задыхаясь, я некоторое время стоял, прислонившись к борту пикапа, но времени на отдых не было. Я подошел к лестнице и позвал жену. — Анна, я хочу проверить тормоза. Проедусь вокруг квартала. Дверь гаража я запер. — Хорошо, дорогой. Я медленно выехал из гаража. Вышел из машины, запер дверь и поехал по Игл-стрит. Толпа несколько рассеялась, но двое полицейских по-прежнему оставались на посту. Они проводили мою машину подозрительными взглядами. До тех пор, пока я не свернул за угол, я не мог спокойно дышать. Я поехал по Оксфорд-стрит в направлении Мирфилда. Там находилась городская свалка, и в это время, да еще в воскресенье, скорее всего, она была пуста. За мной никто не следил. Чтобы доехать туда, мне понадобилось около четверти часа. И, как я и предполагал, там никого не было. Из предосторожности я некоторое время постоял, но, никого не заметив, вытащил чемоданы, протер их ветошью, чтобы стереть отпечатки пальцев, потом надел перчатки, выволок чемоданы из салона и столкнул вниз. Я проследил, как они упали на груду мусора, хотя и понимал, что их скоро обнаружат, но вряд ли это свяжут с моим гаражом. И уж тем более со мной. После этого я сразу же поехал обратно. Было около половины девятого. Чтобы избавиться от этих проклятых чемоданов, мне понадобилось чуть больше получаса. Уже въезжая в гараж, Я заметил, как один из полицейских резко повернулся и ушел в контору. Закрывая двери гаража, я заметил Анну, стоявшую на верхней ступеньке лестницы. — Гарри, иди сюда! Тревога в ее голосе напугала меня. Накинув щеколду, я поспешил за ней. Анна уже поднялась в квартиру, я нашел ее в гостиной. Она плакала до моего прихода, и слезы до сих пор стояли в ее глазах. Сердце мое сжалось от тревожного предчувствия. — В чем дело? — Ты слышал о Билле? —
О Билле? Колени мои противно задрожали. — О чем ты?
— Они убили Билла.
— Да не может этого быть!
Уже не владея собой, я опустился в кресло.
— С чего ты взяла? Да он просто не мог быть в этом фургоне. Опять этот репортер.
Мне сказали полицейские. Сердце мое замерло, потом застучало в бешеном ритме.
Полицейские? Так они были здесь?
Да. Устало и безразлично, сказала Анна. Они пришли сразу после того, как ты уехал. Хотели поговорить с тобой и расспросить о Билле.
Но Билл не мог возвратиться так рано. Я сам усадил его в поезд.
Гарри, неужели я говорила бы об этом, если бы этого не случилось? Они убили Билла, он мертв.
В состоянии близком к обмороку я уставился на нее. Лишь чудовищным усилием воли я справился с головокружением.
Гарри, ведь ты... участвовал в этом, не так ли?
Билл убит. Если бы я рассказал ему о готовящемся ограблении, он был бы жив до сих пор. Анна что-то лепетала, но я не слушал ее. Сердце ныло, словно туда воткнули иглу. Билла нет. Даже несмотря на то, что я сделал все, чтобы его там не было, они все же достали его.
— Гарри!
Я вздрогнул, подняв глаза на Анну. — Оставь меня, Анна, оставь. Мне надо подумать. Все потом, а пока помолчи.
— Но я хочу поговорить с тобой и поговорить сейчас же, — закричала она. — Как ты не можешь этого понять? Сюда приходила полиция. Они задали много вопросов. И я отвечала на них, потому что поверила тебе. Но теперь я не уверена, что это была правда. Понимаешь, я могла сказать им нечто такое, что может повредить тебе. Ты должен выслушать меня.
— Что ты им сказала? — спросил я.
— Я сказала, что ты ходил туда прошлой ночью и относил чашку чая Гаррису. Они хотели узнать все о Билле. Об этом телефонном звонке от врача. А затем спросили, не заходил ли ты на почту, и я сказала...
Я отшатнулся от нее.
— Гарри, но ты ведь носил чай, ведь ты за этим ходил туда, я сама это видела.
— Нет, я не давал ему чай, я не нашел его.
— Но ты же говорил, что носил именно чай.
— Разве? Но я что-то не припоминаю, что я такое говорил. Я просто не мог найти Гарриса. Я уже не отдавал себе отчета в том, что говорю. В моем мозгу билась лишь мысль о том, что Билл мертв. И я, именно я, виноват в его смерти. Если бы с самого начала предупредил его, а не думал о своей шкуре, Билл был бы жив.
Анна гневно сжала кулачки и крикнула. — Гарри, ты меня обманываешь. Скажи правду хотя бы мне. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Я все сделаю для тебя. Чем ты занимался на почте прошлой ночью?
Первый шок прошел, и я чувствовал, как во мне поднимается волна холодной, убийственной ярости. Я отомщу этому убийце, его шайке. Даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни, я все равно найду и убью их.
— Гарри!
Я так глянул на нее, что она в страхе отступила назад.
Не смотри на меня так. Что с тобой? Скажи мне.
Стараясь говорить настолько спокойно, насколько это было возможно в моем теперешнем состоянии, я сказал: «Что ж, пришло время сказать тебе правду. Действительно, я вчера был в гараже почты и ходил туда только за тем, чтобы испортить сирену тревоги в фургоне Билла».
Прижав руки к груди, Анна закрыла глаза и замерла, даже перестав дышать. Потом в тревоге посмотрела на меня.
«Но зачем ты сделал это?»
«Потому что не хватило мужества пойти против этой банды. Вот почему я это сделал».
«Так это ограбление совершил Дикс со своими головорезами?»
«Да».
«И та девица принадлежит к их компании?»
«Да».
«Но как ты мог так поступить?»
«Мог. Я не сдержал данного тебе слова. Когда ты уехала к матери, я не смог удержаться от соблазна воспользоваться предоставившимся случаем, пошел к ней. Именно этого они и добивались. Все это была тщательно спланированная операция, и я, как глупый мальчишка, угодил в ловушку. Дикс уже поджидал меня у Глории. Если бы я отказался выполнить его требования и не повредил бы сигнализацию, он продемонстрировал бы тебе доказательства моей неверности. А это очень некрасивые и грязные доказательства. После этого у меня не нашлось бы сил смотреть тебе в глаза. Вот почему я выполнил его приказ». Анна без сил опустилась в кресло. Я продолжал. «Я думал, что избавил Билла от опасности. Я бы ни в коем случае не пошел бы на это, если бы знал, что причиню ему вред».
«Так его мать здорова?»
«Конечно. Я солгал ради того, чтобы Билл покинул Лондон. До сих пор не могу понять, как он мог вернуться. Ведь я сам посадил его в поезд».
«Но он все же вернулся, Гарри».
«Анна, я даже не надеюсь, что ты простишь меня, но мне очень тяжело. Глория для меня ничто. Это лишь роскошное тело и ничего больше. До сих пор не понимаю, как я мог совершить такое. Это было как наваждение». Анна поднялась и, подойдя к окну, прижалась лбом к стеклу.
«И что ты будешь делать, Гарри?»
«Хочу разыскать Дикса. Что же до тебя, то лучше уезжай к матери». Она вздрогнула и повернулась ко мне.
«Но почему именно ты хочешь разыскать его? Ведь это дело полиции. Пусть они и занимаются этим делом. Подумай лучше о себе. Ты хоть понимаешь, в каком трудном положении очутился?»
«Ты имеешь в виду, что меня арестуют?» «Понимаю. Но вначале я все же отыщу Дикса». Анна отвернулась и посмотрела в окно.
«Сюда возвращаются полицейские».
Я подошел к окну, но успел заметить только двух фликов, которые вошли в гараж. «Успокойся, дорогая. Мне очень хотелось обнять Анну, но я не решился это сделать. Не волнуйся, я только спущусь и поговорю с ними». Я вышел и спустился в кабинету. Они стояли перед дверью, когда распахнул ее.
«Мистер Коллинз?»
«Он самый».
«Я сержант Холланд из Скотланд-Ярда, а это констебль Дэвис. Именно мне поручено вести расследование по делу ограбления почтового фургона. Думаю, вы можете помочь следствию. Насколько я узнал, вы были другом убитого охранника Билла Мэтца».
Я внимательно смотрел на них. Рослые, уверенные в себе ребята в чуть мешковатых мундирах. Сержант был помоложе своего подчиненного. На его лице не отражалось ничего. Глаза были настороженными, но спокойными. Типично лицо флика.
«Да, я был его другом».
«Мистер Коллинз, не пройдете ли с нами в отдел по расследованию убийств?
с вами хочет побеседовать капитан. Мне вдруг все стало безразлично. Мне нельзя надолго отлучаться из гаража, а он сам не может приехать сюда. У вас что, нет помощника? Я некоторое время колебался. Идти с полицейскими очень не хотелось, но, с другой стороны, совершено убийство, и они вполне могли потащить меня туда и силой. Не стоит будить у них лишние подозрения. Хорошо, я попрошу жену, чтобы она спустилась. У нас машина. Вас отвезут обратно, это не займет много времени. Я посмотрел на них. Может быть, вы хотите пойти со мной? Сержант безразлично улыбнулся. В этом нет необходимости, мистер Коллинз. Когда я поднимался по лестнице, то думал лишь о том, что полицейские вряд ли подозревают меня. В противном случае они бы сразу арестовали. Анна ожидала меня в гостиной. «Полицейские просят, чтобы я отправился с ними в отдел по расследованию убийств», — сказал я, понизив голос. «Не волнуйся, я скоро вернусь». Анна смотрела на меня с ужасом. Чтобы ее успокоить, я выдавил некое подобие улыбки. «Они скоро привезут меня обратно». Анна схватила меня за рукав и спросила шепотом: «Они тебя подозревают?» «Не думаю. Тогда они поднялись бы со мной. Не волнуйся, я же сказал, что скоро вернусь». «Гарри, мы должны быть вместе. Я не оставлю тебя одного. То, что случилось, ничего не значит. Нам предстоит борьба». Я отказывался верить своим ушам. «Но я причинил тебе столько горя». «Забудем об этом. Я так переживаю за тебя, думаю над каждым сказанным тобой словом. Я буду молиться за тебя». Я крепко обнял ее и поцеловал в ледяные губы. «У меня во всем мире нет никого, только ты, Анна. Я любил, люблю и буду любить только тебя одну». Она доверчиво прижалась ко мне, держа меня за руку. «Все будет окей, бэби». Я снова обнял ее, потом подтолкнул к двери. «Жди. Я скоро вернусь». Я быстро спустился вниз. «Поехали, сержант». Дорога в комиссариат заняла несколько минут. «Идемте со мной, мистер Коллинз», — пригласил сержант, выйдя из машины. Он провел меня длинным коридором к двери, на котором была табличка «Суперинтендант Дж. В. Роусон». Постучав, сержант повернул ручку и, распахнув дверь, пропустил меня вперед. «Мистер Коллинз, сэр!» Я очутился в небольшом кабинете с несколькими удобными креслами и письменным столом, на котором монбланом громоздились горы бумаг. Вдоль стены выстроились стеллажи, уставленные шеренгами папок. За столом сидел широкоплечий мужчина, уже начавший лысеть. С одинаковым успехом ему можно было дать от 40 до 60 лет. У него были необыкновенно синие, проницательные глаза. Он поднялся и протянул мне руку, приветливо улыбаясь. «Благодарю вас за то, что вы согласились приехать сюда, мистер Коллинз. Прошу прощения, что оторвал вас от дел, но это очень серьезный случай, и мы рассчитываем на вашу помощь». «Можете располагать мной. Чем могу, тем и помогу». «Садитесь». Он махнул рукой в сторону кресла, стоявшего напротив стола. Потом повернулся к Холланду. «А не сделаете ли вы нам кофе, сержант?» «Не вопрос, сэр». Холланд четко повернулся и едва ли не строевым шагом вышел из кабинета. Едва Холланд вышел, Роусон открыл ящичек с сигарами, взял себе и предложил мне. «Извините, мистер Коллинз, но у меня нет спичек». Он похлопал себя по карманам. «Пожалуйста». Я протянул ему коробок. «Я могу забрать их себе, мистер Коллинз? Вряд ли я смогу выйти отсюда до ланча, а я курю много». «Конечно».
Лишь много времени спустя я понял, насколько тактичен и хитер был этот Роусон. Но в тот момент я почувствовал облегчение, находясь в компании с этим человеком. — Благодарю. Роусон осторожно отодвинул коробок на край стола и улыбнулся. — Меня здесь зовут Попрошайка Роусон, но заметьте, моя репутация от этого не страдает.
— Если вы такой заядлый курильщик...
— Да-да, но все-таки спустимся на землю. Как я узнал, Билл Мэтс был вашим другом?
— Больше, чем другом, сэр. Мы воевали в одном взводе во Франции, сэр. Много раз он спасал мне жизнь. Но как он погиб? В этот момент вернулся Холланд с двумя чашками и кофейником. Поставив поднос на стол, он вышел.
«Как это произошло?»
Роусон налил кофе в чашку и пододвинул ее ко мне.
«Попытаюсь объяснить. Фургон ехал по Лейк-стрит. Неожиданно. Перед его капотом остановилась машина. Трое в масках выскочили из нее и приказали всем выйти из фургона. Мэтс нажал кнопку сирены, но она почему-то не сработала. Охранникам ничего не оставалось, как выйти из фургона. Один из гангстеров держал их на прицеле. Другой развернул машину, на которой они приехали. Третий тут же открыл дверь фургона. Роусон нахмурился. В этот момент все и началось. Мэтс ринулся на гангстера, державшего его их на прицеле. Водитель фургона позже рассказывал, что он передвигался настолько быстро, что гангстер растерялся, но он даже не успел выстрелить. Мэтс применил прием дзюдо, и тот растянулся на земле, ударившись затылком об бровку тротуара. По-видимому, он потерял сознание. Тот, что был в фургоне, выскочил оттуда и бросился на Билла, но и он тут же оказался на земле. А вот здесь товарищи Мэтса поступили не лучшим образом. Второй охранник побежал по улице, громко зовя на помощь. Водитель, самый старший из них и отец двоих детей, так и остался на месте с поднятыми руками. Если бы хотя бы он пришел на помощь Биллу, попытка ограбления провалилась бы. Я уже не говорю о сбежавшем втором охраннике. Буквально за несколько секунд два гангстера были выведены из строя. Один частично, второй полностью. Несмотря на то, что третий из этой банды был вооружен, но он бы ничего не смог сделать, если бы все действовали сообща. Увы, Мэтсу пришлось сражаться в одиночку. У него было новое оружие, это нечто вроде пистолета, но стреляющего ампулами с несмываемой краской. Но он выхватил оружие и приказал оставшемуся гангстеру поднять руки. Тот, в свою очередь, прицелился в Мэтса, грозя выстрелить. Оба выстрелили одновременно. А вот здесь целиком и полностью вина лежит на мне. Роусон сокрушенно развел руками. Кто мог знать, что все так повернется? Вот уже 20 лет, как никто не грабил почтовые фургоны. Только Америка могла похвастать такого рода разбоем. А надо бы вооружить охрану огнестрельным оружием. Мэтс, конечно, разукрасил физиономию гангстера яркой и несмываемой краской. Но тот в ответ прострелил ему голову. Вот так. Водитель заявил, что лицо и шея гангстера были залиты синей краской. Правда, водителю тут же нанесли удар рукояткой револьвера по голове, и он потерял сознание. Вот так погиб ваш боевой товарищ и друг, мистер Коллинз. Храбрец, я представлю его к кресту святого Георгия. Посмертно.
Я сжал кулаки. У вас имеется описание убийцы Мэтса?
Высокого роста, в темном костюме и черной фетровой шляпе. Отыскать его очень просто. И все это благодаря Мэтсу.
Лицо и шея этого мерзавца в синей несмываемой краске. Ее можно снять только с кожей. Дикс. «У нас есть основания полагать, — продолжал Роусон, — что гангстеры некоторое время наблюдали за передвижением почтовых фургонов этого отделения связи. Не заметили ли вы за последнее время каких-либо посторонних лиц на Игл-стрит?»
«Никого я не видел».
«И убийцу? У него очень запоминающаяся внешность. Высокий, широкоплечий, похож на профессионального боксера».
«Увы, никого подходящего под это описание я не видел».
«Это плохо. Теперь о телефонном звонке из Манчестера. Как ни удивительно, но такой междугородный разговор нигде не зарегистрирован».
«Не может быть».
«В этом нет сомнений. Может быть, телефонистка что-то сказала, после чего вы решили, что звонят оттуда?»
«Да нет, такого не было. Человек, звонивший мне, представился доктором. Кажется, он назвался доктором Маккензи. Он сказал, что звонит из Манчестера, и у меня не было причин не доверять ему».
«Понимаю. Теперь нам ясно, что кто-то пытался устранить Мэтца. Но почему? Ведь если бы рядом с водителем находился другой охранник, ничего бы не изменилось».
«Странно, мистер Коллинз. Но у нас создалось впечатление, что кто-то опасался за жизнь Мэтца и сделал все возможное, чтобы уберечь его от этой поездки».
«Возможно. Но не забывайте и того, что Мэтц был чемпионом нашей бригады по боксу. Это был настоящий профессионал. Гангстерам, скорее всего, хотелось, чтобы им противостоял менее опытный охранник».
«Это веский довод», — сказал Роусон. «Но откуда им знать, что Мэтц был боксером?»
«Понятия не имею». Последовала неприятная пауза. «Так вы больше ничего не хотите сказать о телефонном звонке из Манчестера, мистер Коллинз?»
Я удивленно взглянул на Роусона. Неужели он думал, что я попадусь на такой дешевый трюк?
«А что я могу сказать? Звонок как звонок. Кстати, я сам посадил Мэтца в поезд. Как он успел вернуться так быстро?»
«Это, конечно, совпадение. Но этим же поездом ехал и доктор Маккензи. Они случайно встретились в тамбуре. На следующей же станции Мэтц позвонил соседям. Они зашли к его родителям и сообщили ему, что мать здорова, если можно быть здоровой в таком преклонном возрасте. Никакой простуды у нее не оказалось. Мэтц немедленно вернулся назад в Лондон. Он предполагал, что стал жертвой глупого розыгрыша.
И все же он был обязан сообщить об этом в полицию, мистер Коллинз.
Он должен был в первую очередь сообщить об этом мне, — подумал я в отчаянии. Если бы он уведомил меня, что вернулся и поедет в этом злополучном фургоне, я бы всем рискнул и выдал Дикса.
Понимаю, мистер Роусон.
Мне сообщили, что в пятницу ночью вы заходили в почтовый гараж с чаем для ночного сторожа. Кажется, его фамилия Гаррис.
Начинается. Внешне я остался невозмутим. Но чего мне стоило выдержать прямой взгляд Роусона? Действительно, я хотел предложить ему чай, но нигде его не увидел.
Роусон сделал нетерпеливый жест рукой.
И что же было дальше, мистер Коллинз?
А что должно было быть? Я вас что-то не понимаю.
Роусон улыбнулся, но его васильковые глаза вспыхнули. У меня тревожно заныло сердце.
Все важно при расследовании убийства, мистер Коллинз. Припомните все детали.
Я работал в гараже.
До которого часа?
Уже было далеко за полночь.
Вы всегда работаете так поздно?
Нет, но в тот день у меня была срочная работа.
Какая именно?
Я опять посмотрел на него в упор. Вот это актер! Та же дружелюбная улыбка, все тот же заинтересованный взгляд. Один из клиентов оставил мне машину для ремонта. Он уезжал в отпуск и попросил все сделать до утра. У машины забарахлил двигатель. Я пообещал все сделать, вот и пришлось провозиться почти всю ночь.
Как фамилия клиента?
Все. Роусон поймал меня на вранье. Я солгал тогда Анне, понимая, что она никак не может проверить меня. Но Роусон может, и запросто. Некоторое время я молча таращился на него. Мой мозг застопорился, как двигатель машины с неисправным зажиганием. Роусон повторил вопрос.
Я пытаюсь вспомнить. Кажется, его фамилия Маннинг.
Роусон ободряюще кивнул.
А марка машины?
Форд.
Ее регистрационный номер?
Да я как-то не обратил на это внимания, ответил я, собрав в кулак всю свою выдержку. Извините, но какое это имеет отношение к делу, никак не пойму.
Роусон рассмеялся, как будто я сказал что-то очень смешное.
Буду откровенен с вами, мистер Коллинз. Кто-то вывел из строя сирену на почтовом фургоне. Это произошло совсем недавно.
Я пытаюсь установить, кто бы мог это сделать.
На почте всегда бывает очень мало посторонних. Я составил список этих лиц и теперь занимаюсь проверкой.
Когда я найду, кто это сделал, мне будет значительно проще разгадать и то, кто мог ограбить фургон. Я побледнел. Надеюсь, вы не думаете, что это моих рук дело.
Мистер Коллинз, пятеро посторонних побывали в это время на почте. Вы один из них. До тех пор, пока каждый из вас не докажет свою невиновность, все вы будете под подозрением. Вы можете доказать, что не делали этого, мистер Коллинз?
Сидя неподвижно, я смотрел ему в лицо.
Думаю, что нет, но, разумеется, я не мог этого сделать.
Я бы очень удивился, если бы вы в этом сознались, мистер Коллинз.
Но вернемся к нашим баранам. Какого цвета был Форд?
Серого.
Этот мистер Маннинг живет неподалеку от вас, мистер Коллинз?
Никогда раньше его не видел, точно не знаю.
Для вашей же пользы. Его надо срочно разыскать. Тогда мы сможем проверить ваши показания.
Боюсь, вам придется поверить мне на слово.
Полиция никому не верит на слово, мистер Коллинз. Мы народ, который верит только фактам. Найти мистера Маннинга будет несложно. Уж поверьте в этом мне. Итак, мистер Коллинз, вы утверждаете, что работали допоздна. А что было потом?
Мне очень хотелось пить, но попросить воды я боялся, так как они смогли подумать, что я нервничаю.
Но около полуночи я приготовил себе чай и подумал, что Гаррис тоже не откажется. Вот я и отнес ему чашку чая.
Понесли чай. Роусон сделал отметку в блокноте.
Да, перешел дорогу и заглянул в гараж, но Гарриса не увидел. Я позвал его, но ответа не услышал. Мне ничего не оставалось, как вернуться в гараж.
— А вы не заходили в будку охранника?
— Я зашел на 3-4 ярда в гараж, но не более того.
Роусон кивнул и сделал еще одну пометку в блокноте.
— А дальше?
— Отправился спать.
Его васильковые глаза буквально просвечивали меня, как рентгеном.
Окей, мистер Коллинз. Весьма правдоподобное объяснение.
Гаррис признался, что частенько спит во время дежурства. Он, должно быть, спал и тогда, когда вы заходили с чаем.
Я перевел дух.
Роусон улыбнулся, его глаза немного потеплели.
Ну, если это все, суперинтендант, то я пойду, моя жена...
Я не задержу вас даже на лишнюю минутку.
Еще несколько вопросов. Это был единственный визит на почту, мистер Коллинз?
— По-моему, да, — ответил я, и струйка пота потекла по спине. — Может быть, я был там с Биллом, но я точно не помню.
— А утром в четверг разве вы не заходили?
— Я слышал, что вы заходили туда и хотели поговорить с Биллом Мэтсом, но вам сказали, что его нет на работе. Это верные сведения? Я облизнул сухие губы. Да, я как-то забыл об этом.
А разве вам не показывали фургон Билла, когда вы попросили Гарриса об этом?
Я почувствовал, как смыкаются вокруг меня стены ловушки, и призвал на помощь все свое самообладание. Да, мы говорили о фургоне. Руссон вдруг потерял к фургону всякий интерес.
«Как ваша фирма, мистер Коллинз, процветает?»
Этот вопрос был для меня полной неожиданностью. «В настоящий момент дела идут неважно, но ведь они могут и поправиться». Роусон еще раз кивнул.
«А теперь вернемся к прошедшей ночи. Вы уверены, что относили Гаррису чашку чая?»
Я почувствовал ловушку, но так как однажды уже сказал это, то был вынужден повторить. — Да, уверен.
Роусон нагнулся и достал что-то из-под стола. — А это, случайно, не ваш термос, мистер Коллинз?
Он положил передо мной термос, забытый мной в кабине фургона. Земля ушла из-под моих ног. — Мой? Но я пару недель назад отдал его Биллу. Только и смог сказать я.
— Вот как? В таком случае я вас больше не задерживаю.
Он звонком вызвал Холланда. Глава 15. Сержант Холланд притормозил рядом с моим гаражом. — Если вы нам понадобитесь по какой-либо причине, то я за вами заеду, — сказал он на прощание. — Пожалуйста. Не отлучайтесь из гаража на эти двое суток. — Хорошо, я буду на месте. Даже если меня вызовет какой-нибудь клиент, жена будет знать, где меня найти. Холланд пристально смотрел на меня. — Договорились. Думаю, вы вскоре вновь нам понадобитесь. Сказав это, он уехал. — Очень опрометчиво с вашей стороны, ребята, — сказал я ему вслед. В следующий раз вы так просто меня не найдете. Удивительно, что Роусон вообще меня отпустил. У него было более чем достаточно улик, чтобы арестовать меня сразу. Теперь я уже не верил его дружелюбной улыбке. Меня не обманули его извинения, когда он предложил Холланду снять мои отпечатки пальцев. Термос мог обронить один из членов банды, так что в любом случае мы найдем на нем чьи-то отпечатки. Пусть даже это будут отпечатки Мэтса или ваши. Так что, чтобы не терять времени даром, лучше сразу снять ваши отпечатки. Он, казалось, удовлетворился моим объяснением, что я отдал термос Биллу пару недель назад. И все же у меня создалось впечатление, что он играет со мной, как кошка с мышкой. Окончательно я в этом убедился, когда вспомнил, как он выпросил мой коробок спичек и предложил выпить с ним чашку кофе. Все время мне казалось, что здесь что-то не так. А потом меня словно озарило, ведь именно из этого коробка я взял спичку, чтобы соединить разорванные провода в фургоне Билла. Я имел представление о методах научного ведения следствия и знал, что полицейские эксперты быстро установят, что та злополучная спичка взята именно из моего коробка. Я понимал также, что, несмотря на меры предосторожности, предпринятые мной, в фургоне все же могли остаться мои отпечатки пальцев. Был, разумеется, один шанс из тысячи, что я там не наследил, но очень уж мизерный. И если я оставил там хоть один отпечаток, они моментально его обнаружат. Вероятно, дело только за этим, а может и нет. Возможно, полицейские отложили мой арест в надежде, что я выведу их на банду грабителей. Но так или иначе, у меня оставалось в запасе буквально несколько часов. Это меня и беспокоило. О себе я не думал. Плохо было то, что у меня не будет времени обнаружить и отомстить Диксу. Но я обязан его найти, даже если это будет последнее, что я успею совершить в жизни. Я вошел в темный гараж и тут же услышал торопливые шаги Анны. Я понял, что впервые после свадьбы она может мне помешать, если не считать того случая с Глорией. У меня было срочное дело, и его необходимо делать в одиночку. Это было чисто мужское дело.
— Как дела, Гарри?
— Хуже не бывает. Пройдем наверх. Рука об руку мы пересекли гараж и поднялись в квартиру. Устало опустившись в кресло, я глянул в бледное лицо Анны.
— Плохие дела?
Она смотрела на меня так, словно никогда раньше не видела. Я рассказал ей все, ничего не скрыв. Как умер Билл, как глупо я соврал полиции о ремонте машины, о ее хозяине Маннинге, который никогда не существовал в природе, как оставил термос в фургоне и как Роусон выманил у меня коробок со спичками. «Вот так», — подытожил я. Они сделали вид, что поверили моим словам в том, что я отдал термос Биллу, но это дало им возможность снять мои отпечатки пальцев. Анна вздохнула.
— И ты не мог отказаться?
— Увы. Наверняка я оставил свои отпечатки в фургоне. — Я не хочу огорчать тебя, Анна, но все факты против меня. Очень скоро меня арестуют и предъявят обвинение.
— Что с нами будет, Гарри?
Как ты мог? Не могу поверить, что это происходит с нами. Это уже произошло. Что сделано, то сделано. Виноват один я, а страдаешь ты. Лучше всего...
Не спеши. Осталось только одно — пойти в полицию и все рассказать прямо сейчас.
Слишком поздно. Ведь произошло убийство. Они моментально арестуют меня. А что будет с тобой? Дикс пригрозил, что расправится с тобой, если я выдам их полиции. И будь уверена, эти мерзавцы выполнят свою угрозу. Они плеснут тебе в лицо серную кислоту. Так что я не могу рассказать правду в полиции.
Я не боюсь их. Наше счастье важнее. Ты просто обязан все рассказать полицейским. Они поверят тебе. Ведь они пока ничего не знают о деталях ограбления, но если до всего докопаются сами, то нельзя рассчитывать на их снисходительность. Тебя будут судить вместе со всеми.
И все же слишком поздно. Надо было все сказать сразу. Теперь они подумают, что я испугался.
Ты обязан это сделать.
Анна сжала мою руку. Если ты этого не сделаешь, то это сделаю я. Нет.
Что ты намерен предпринять? Ты меня пугаешь?
Я хочу исчезнуть на время из поля зрения полиции.
Но этого нельзя сделать. Если ты это сделаешь, полиция наверняка подумает, что ты участник ограбления. И потом, они ведь все равно найдут тебя. Полиция всегда отыщет человека, как бы он ни прятался.
Нет, Анна, я исчезну. У меня есть дело, которое я обязан закончить в одиночку.
Дело? Что за дело?
Мужское дело. Мне надо найти Дикса. Анна посмотрела на меня, как на сумасшедшего.
Но это же глупо. Дикса и без тебя отыщет полиция. Зачем тебе вмешиваться в это, если же ты убежишь?
Я требую, чтобы ты уехала к матери, Анна. Там ты будешь в безопасности. Дикс не знает, где живет твоя мать. Я требую, чтобы ты немедленно уехала.
Но, Гарри, это несерьезно. ты меня пугаешь. Я не могу оставить тебя одного. Опять натворишь каких-нибудь глупостей.
Ты зря тратишь время. Не спорь со мной.
Анна заплакала. Умоляю тебя, не делай этого. Я останусь с тобой. Нам нельзя расставаться. Сделай, как я прошу.
Я понял, что ее не переубедить. А время между тем истекает. Во всех женщинах заложено в крови упрямство ишака. И если они что-то вдолбили в свою хорошенькую головку, все, для них это истина в первой инстанции. Так уж их создал Бог. Следовало им изменить линию поведения, иначе меня арестуют прежде, чем она кончит рыдать.
Окей, дай мне немного подумать. Я поднялся. Мне необходимо побыть одному и все хорошенько обдумать. Дай мне с полчаса.
Она с подозрением посмотрела на меня.
Зачем ты хочешь найти Дикса?
Мне необходимо разрушить его планы. Кроме того, у нас будет тяжелый разговор по поводу смерти Билла. Это надо сделать до суда. Хотя, возможно, ты и права. Дикса надо отдать в руки правосудия.
Она все еще колебалась. Хорошо, Гарри, я буду ждать тебя здесь. Будь благоразумен.
Я обнял и поцеловал ее. Я все обдумаю, дорогая. Зайдя в кабинет, я вытащил бумажник и пересчитал оставшиеся деньги. 8-фунтовый банкнот, 2 по 10 фунтов и немного мелочи. Я посмотрел чековую книжку. На счету было 52 фунта. Я выписал чек на имя Анны на всю сумму, потом взял лист бумаги и написал. «Дорогая Анна, нет времени на долгие объяснения. Я не прощу Диксу смерти Билла. Я найду Дикса и рассчитаюсь с ним сполна. Билл был моим единственным другом. На войне он несколько раз спасал мою жизнь». Он был частью меня самого и убит из-за моего преступного малодушия. То, что произойдет со мной, не суть важно, ведь я предал тебя. Через несколько лет я выйду из тюрьмы, но это будет уже не тот человек, которого ты знаешь. Продай все, у тебя будет около 2000 фунтов. Возвращайся к матери. Эта банда очень опасна. Они могут найти тебя и отомстить. Ради меня и ради твоей жизни постарайся, чтобы они тебя не нашли. Прости меня, если сможешь. Будет лучше, если мы расстанемся прямо сейчас. Я всегда буду тебя любить. У меня есть дело, и я обязан его завершить. И должен сделать это один. Прощай, дорогая, Гарри. В конце я сделал приписку. Встречусь с тобой позже, чтобы проститься. Напишу тебе на адрес матери.